добрый вечер. Сегодняшняя наша глава, глава ИКЭФ. С вами Натан Аристер. Наши занятия проходят в синагоге Фри каждую среду в 6 часов вечера на 6-м Брайтоне. Сегодняшний урок я хотел посвятить отрывку, находящемуся практически в конце главы ИКЭФ. И этот отрывок, с которым мы сталкиваемся, который практически каждый день. И более того, отрывок, содержащий, похожий отрывок, содержался в предыдущей главе, в главе Ваитханан. Собственно, это отрывок Торы, который составляет вторую часть молитвы, то есть Шма Исраэль. Первая часть, начинающаяся словами «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь один», находится в главе Ваитханан. И вторая часть, начинающаяся словами «Вагаям шема тишмеу», «И будет, если вы будете слушать мои заповеди, которые я заповедую вас», и так далее, находится в конце главы ИКЭФ. Соответственно, это также два отрывка, которые находятся, это два отрывка из четырех отрывков, находящихся в Тфилине. И это также два отрывка, которые находятся в Мезузе. То есть, соответственно, интересно рассмотреть, в чем разница между двумя отрывками, потому что мы видим, что второй отрывок имеет в себе некоторые отличия по сравнению с первым. Например, в Талмуде спрашивается вопрос по отношению Шма. Почему первая часть Шма предшествует отрывку «Вахаям Шма Тишмеу»? Талмуд говорит, определяет, соответственно, этот отрывок находится в трактате Брахот, страндав Юдгима Ламуталев Мишни. И Мишна отвечает: для того, чтобы человек принял на себя в начале Оль Малхут Шамаем, и после этого принял на себя Оль Амитсвот. То есть Талмуд разделяет общий смысл двух этих отрывков. Отрывок, который начинается словами «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один». Талмуд говорит, что этот отрывок, общая идея этого отрывка – принятие на себя власти небес. Власть небес называется Оль. Оль – это ермо. Малхут Шамаем – это царство небес. В то время как второй отрывок, в который начинается словами «Вгаяем Шма Тишмеу» и «Будет, если будет слушать», он является принятием на себя царства, власти, ермо заповедей. То есть это одна из разниц. И поскольку ермо не принятие на себя власти небес должно предшествовать принятию на себя власти заповедей, то есть мы не как бы для того, чтобы исполнять заповеди Всевышнего, нам нужно изначально принять на себя его власть, то есть его авторитет. Соответственно, отрывок «Шма Исроэль» идет перед отрывком «Вахаям Шма Тишмеу». Также между двумя этими отрывками есть другая разница. В частности, отрывок «Шма Исроэль», в котором говорится о любви ко Всевышнему. Нам написано, что Всевышнего нужно любить всем сердцем твоим, всей душой своей и всем существом своим. В то время как в этом отрывке, в отрывке, который находится в главе ИКЭФ, что любить Бога, Господа Бога вашего, и служить Ему всем сердцами вашими и всей душами, душами вашими. То есть не написано во множестве слова «меот», то есть всем существом вашим. То есть это одна разница, между двумя этими отрывками. Также есть разница в том, что этот отрывок, который находится в нашей главе, в главе ИКЭФ, говорит во множестве, в основном во множественном числе, в то время как отрывок, находящийся в главе Ваитханан, в предыдущей главе, говорит в единственном числе. Также есть еще одна важная разница. В обоих этих отрывках говорятся общие вещи. Например, в них говорится о чем? В них говорится о заповеди Тфилин, заповеди Мезуза и о изучении Торы. Более того, Обязанность того, что родители должны обучать своих детей Торе, учат именно из нашей главы. Потому что то, что написано в прошлой главе, в главе Этханан Вишинантам Лаванеха, имеется в виду, у Банеха в данном случае это ученики. То есть не дети в прямом, например, обязательно, а именно имеются в виду ученики, которые тоже называются детьми. В то время как в нашей главе именно имеется в виду, что именно обучение детей. Также изменен порядок между изучением Торы и исполнением заповедей. То, что там изучение Торы предшествует исполнению заповедей. Почему? Потому что вначале говорится про изучение Торы, а потом описывается заповедь Тфилин, которая, то есть, в которых эти слова должны быть соответственно против сердца человека и напротив между его глазами, и также заповедь Мезузы. В то время как в нашей главе порядок изменен. Вначале говорится о заповеди, а потом говорится об изучении Торы. То есть есть еще, более того, в нашем отрывке говорится также о вознаграждении и наказании за заповеди. То есть это несколько отличий, которые есть между двумя этими отрывками. Соответственно, в нашем сегодняшнем занятии я хотел рассмотреть, поскольку каждый из этих отрывок, он как бы бесконечен, то есть на него не имеется неограниченное количество объяснений именно в связи с тем, что это два отрывка, которые как бы являются одним из главных стержней, на которых держится все еврейство, потому что Шма Исраэль — это то, что читает каждый еврей утром, вечером, плюс читает это при молитве перед сном. Более того, начало всего устного учения Мишны, также Талмуд, это трактат Брахот, который начинается с заповеди чтения Шма. Чтение Шма является как бы основой, стержнем евреев жизни, религиозной жизни еврея, поэтому каждый из этих отрывков, как бы на него имеется неограниченное количество объяснений, то есть невозможно рассмотреть в рамках одного занятия, даже в рамках целого ряда занятий. Поэтому в сегодняшнем занятии я хотел рассмотреть несколько объяснений, которые, во-первых, объясняют разницу между двумя этими отрывками. И если у нас получится, также в конце занятия прочитать небольшой отрывок из законов изучения Торы из Шулхан Аруха Алтареби. Для начала давайте рассмотрим комментарий, который дает Раши на этот отрывок. Раши пишет: «Вагаяем шима». Раши говорит, что этот отрывок связан с отрывком, которым говорилось в Торе до этого, в котором говорилось о том, что земля Израиля является необычной землей, то есть на самом деле глава Икефа, большая часть этой главы посвящена земле Израиля. И в предыдущем отрывке говорилось о том, что земля Израиля отличается от других, от земли египетской, тем, что как бы люди в земле Израиля питаются дождем, как бы получают свою как бы жизнь от дождя, который спускается с неба. И будет фраза следующая в Торе: «Вагаяем шима тишмеу». Она говорит во множественных фразах, повторяется слово «шима тишмеу». Соответственно, почему используется двойная форма? В трактате Сука написано, что если будете слушать старое, то будете слушать новое. Также Раши приводит параллель по поводу обратного. И будет, если забудете. Слово «забудете» написано «тишкох», «тишках», тоже двойная форма. Раши объясняет, что если начали забывать, то в конце вы забудете все. «Которое я заповедую вас сегодня, чтобы они были для вас новыми, как будто бы вы услышали их сегодня. Любить Всевышнего». Говорит Раши, чтобы не говорил человек, что я учу Тору для того, чтобы быть богатым, для того, чтобы звали меня учителем, для того, чтобы получить награду. А должен человек делать это из любви, и в конце слава придет к нему. на фразу следующую в этом стихе: «Служите ему всем сердцем вашим». Служение, которое в сердце. Что это? Это молитва. Что молитва называется служением. И это учит из стиха в книге Даниэль, в котором написано «Элеках де анта палыхле и бетадира». Это ему говорит, что Бог твой, которому ты служишь постоянно. Спрашивается, если есть служение в Вавилоне, то есть Даниэль находился в Вавилоне, служение обычно пулхан, это как перевод слова авода с иврита, служение. В Вавилоне, как известно, не было храма. Имеется в виду, что он там молился. И он, написано, направлял свои окна в сторону Иерусалима. Драши приводит также пример с Давидом, который сказал «Тихон тфилати кторет лефанеха». То есть моя молитва будет как бы превзойдет кторет перед тобой. То есть молитва, она приравнивается к воскурению. Соответственно, молитва называется вода. То есть мы видим, это одна из важнейших идей, которая также написана в этом отрывке, что идея молитвы, что и молитва называется служением, которое в сердце. Всем сердцами вашими, всей душами вашими, спрашивает Раши в своем комментарии. Ведь Тор уже предостерегла в предыдущей главе, когда сказала всем сердцем твоим, всей душой твоей, объясняет он, что в данном случае это предостережение для одного человека. То есть один человек имеется в виду в главе Вайтханан, там, где говорилось в единственном числе, а здесь для общины. То есть то, что говорится в нашей главе, это имеется в виду община, поэтому это два разных предостережения. И это Раши приводит одну из версий, которая приводится в Сифре. Есть другая версия, которая говорит, что здесь для изучения Торы. То есть изучение Торы имеется отрывок в предыдущей главе, а здесь для массы, для действия. Эту идею очень интересно объясняет Меше Хохмы, комментарий его мы увидим чуть позже. Соответственно, вот эту идею, которая здесь подчеркивает Раши, что разница между двумя этими отрывками заключается в чем? Заключается, что прошлый отрывок, он имеется в виду, что Тора обращается к одному человеку. То есть Раши говорит, для чего нужно повторять еще раз те же самые вещи. Раши говорит, что есть большая разница между вещами, которые адресованы одному человеку, и идеями, которые адресованы общине. Посмотрим, что другие комментаторы говорят по этому поводу здесь. В частности, в комментарии Рахаим Пиш объясняет, что и также комментарии Клиокар, они объясняют, что это причина, по которой в нашем отрывке не написано «Биколь миотхем». «Миот» — это как бы на иврите слово «миот» — это значит «очень». Что значит «биколь миодеха»? «Биколь миодеха» — одно из объяснений, что «биколь миодеха» имеется в виду собственность. То есть есть разные объяснения на порядок вот этих вещей, которые мы читаем. «Бихоль левавха», то есть «всем сердцем твоим», «бихоль навшиха», «всей душой твоей», «бихоль меодеха». То есть что такое «бихоль меодеха», о котором говорится в первом отрывке «Шма»? То есть одно из объяснений, которое дается, оно говорит, довольно так простое. Оно говорит, что «меодеха» — это собственность человека. Почему написано в такой вот такие вещи? Потому что есть люди, для которых их жизнь дороже, чем их собственность. А есть люди, для которых их собственность дороже, чем их тело. Соответственно, Тора говорит, обрисовывает эту идею, что человек должен любить Всевышнего к обоим категориям людей. То есть и к тем, которых как бы бихоль навшиха, то есть для человека, у которого его жизнь дороже, он должен все равно как бы любить Всевышнего даже своей душой, то есть своей жизнью. И даже для человека такого, у которого Его собственность ему дороже всего, он должен любить чаще Всевышнего своей собственностью. Другое объяснение «бихоль меодеха» имеется в виду, что «меот» на иврите означает «очень», то есть что-то как бы безграничное. То есть и тогда получается, и это одно из объяснений, которое часто приводится в хасидских толкованиях, и мы видим, что оно как раз связывается в хасидизме тоже с разницей между первым и вторым отрывком «шма», что «меодеха» — это как бы нечто безграничное. То есть человек должен... То есть тогда получается, что Тора описывает любовь ко Всевышнему как некоторую ступень. То есть вначале идет всем сердцем твоим, потом всей душой своей. То есть всей душой — это нечто большее, чем всем сердцем. И потом всем существом своим. То есть как бы нельзя даже перевести дословно слово «меотха». То есть «меотха» — это нечто как бы что безгранично, без всяких границ. Соответственно, получается, что вот этого фразы нету, не требуется от общины. Соответственно, посмотрим, что пишет здесь. Рахаим пишет, что он объясняет здесь на основании концепции, что такое состояние, как бы, что человек, который любит свою как бы собственность больше, чем свою жизнь, это редкое состояние. Поэтому, когда это говорит о всем еврейском народе, а наш отрывок, соответственно, по пшат, он говорит о всем еврейском народе. Поэтому нет смысла как бы говорить о тех единицах людей, которые ценят свою собственность больше, чем свою жизнь. Похожее объяснение дает здесь Кли Йекар. Он говорит, что на самом деле, что когда идет речь про весь еврейский народ, как бы зачем говорить о таких как бы, можно сказать, странных, или можно сказать, людях с испорченным мышлением, у которых их собственность дороже, чем их жизнь. Другое объяснение, которое здесь говорит, дает здесь Кли Йекар, и по ходу дела он здесь дает очень интересное замечание по поводу этого отрывка. Он говорит, что Раши также объяснил еще одно объяснение, что «бихоль меодеха» – «всем существом твоим». Раши объяснил, что это любой мерой, которую Всевышний отмеряет тебе, что в плохую и что в хорошую. Соответственно, получается, что есть еще одно объяснение «мехоль меодеха», что «меот» – это от слова как бы, либо это слово «меот» само объясняется как слово «меда», «мера», либо это как бы объяснение значения, что такое «бихоль меодеха». «Бихоль меодеха» имеется в виду, что как бы Всевышний не проявлял себя к человеку, так человек все равно должен как бы любить его, что Всевышний проявляет себя к нему в негативном плане, что в позитивном. Соответственно, он объясняет, что поскольку этот отрывок говорит о получении вознаграждения, то есть несмотря на то, что этот отрывок говорит также про негативные вещи, то есть которые могут случиться, и что если, соответственно, евреи не будут слушаться Всевышнего, он говорит также, но начало этого отрывка говорит о позитивных вещах, то есть о том, что вот Всевышний даст вознаграждение человеку. Когда идет речь о вознаграждении, нет смысла говорить «бихоль меодеха». То есть почему? Потому что такое «бихоль меодеха»? Это любая форма, как Всевышний себя будет к человеку показывать. Но в момент, который Бог говорит вознаграждение, это как бы момент максимального проявления максимальной любви между Богом и человеком. Поэтому как бы нет смысла упоминать негативные вещи. То есть к этому моменту, к которому относится начало этого отрывка, неприемлемо упоминание негативных вещей. Поэтому Тора не пишет «бихоль меодеха», то есть любой мерой. Здесь Тора хочет сказать только о хороших вещах. Здесь Кли Йекар делает небольшое замечание. Он говорит, что во всем этом отрывке говорится во множественном числе, кроме одной фразы. «Васавта деганеха» – «и соберешь ты свой хлеб». То есть все остальное говорится во множественном числе. И он объясняет это очень интересным образом. Это очень важное для замечания, то есть оно как бы не относится к общей идее, которую я хочу сегодня рассматривать. Но это замечание мне показалось необычайно интересным. Он говорит, почему получение материальных благ Тора описывает в единственном числе, в то время как все получения как бы духовных благ, то есть служение Всевышнему, Тора описывает во множественном числе. Кликар пишет, что служение Всевышнему, оно как бы более возвышено, когда оно совершается в общине. Как мудрецы объясняют, что Всевышний никогда не отвергает общественную молитву. Однако питание, пища, она как бы более достойна, когда человек кушает как бы ее сам. То есть он, то есть это как бы здесь объясняет такую концепцию, что получается, что в плане материальном, что является как бы, что является максимальным благом, когда человек, каждый отдельный человек как бы имеет свой отдельный достаток. То есть в плане, то есть это подчеркивается, материальное благо измеряется не коллективным благом, а благом каждого отдельного человека. То есть поэтому, когда Тора говорит в этом отрывке, в котором она о вознаграждении, то она говорит, будешь кушать свой хлеб в единственном числе. В то время, когда она говорит о духовных вещах, о служении Всевышнему, то духовные вещи, в них как бы главный момент, это как бы коллективное служение Всевышнему, то есть идея как бы еврейской нации, как нечто единого целого. И об этом Тора говорит во множественном числе. Это очень интересная идея, потому что если мы посмотрим в Танахе, самый величайший момент благополучия еврейского народа – это период царя Шломо, который описывается как бы на период максимального благоденствия для евреев. Написано там, что каждый человек сидел под своим фиговым деревом и под своим виноградником. То есть каждый человек как бы имел, подчеркивается, благополучие каждого еврея. То есть не благополучие, как бы величие государства в форме как бы богатства царя Шломо. А именно, как говорится, что каждый находится под своим виноградником и под своим фиговым деревом. То есть это как бы является с точки зрения иудаизма максимальным достижением в плане как бы материального благополучия государства, то есть благополучия каждого отдельного человека. В то время духовное развитие здесь как бы подчеркивается общенациональная духовность. Рамбан, который объясняет этот отрывок тоже, пишет, объясняет эту идею, которая объясняет Раши, что разница между предыдущим отрывком и этим заключается в том, что предыдущий отрывок адресован к одному человеку, в то время как этот отрывок адресован как бы всей нации, к цибур, к общине. Он обеспечивает, что Всевышний не совершает чудеса постоянно. То есть почему? Потому что здесь говорится о явных чудесах, что дождь будет идти вовремя. Что значит дождь будет идти вовремя? Мудрецы говорят, что это дождь, который идет во время, когда человек находится дома, то есть ночью. Вовремя также, не просто ночью даже, а имеется в виду ночью в среду и ночью в субботу. То есть это называется вовремя. Более того, рассказывается история, что когда во времена царя Хордуса была реконструкция храма, приводится такая идея, что дождь спускался только ночью. То есть это как бы, то есть как это можно с точки зрения законов природы, это не может такого быть. То есть дождь не спрашивает как бы у людей время, когда ему идти. То есть есть определенные законы, которые как бы в принципе могут рассчитываться и предсказываться. То есть, когда должен спускаться дождь, и мы видим, что Тора говорит, что нет, что в земле Израиля есть как бы полное нарушение всех этих вещей, что дождь будет дождь, который как бы является с точки зрения Торы символом физического мира. То есть, это нечто как бы физическое. И, соответственно, мы видим, что дождь зависит от поведения евреев. То есть, это явное чудо. явное чудо, которое как бы является частью жизни евреев в земле Израиля. И также то, что будет связано с урожаем и так далее, и с травой в поле для животных и так далее, и наоборот, что дождь остановится, если евреи это не будут делать. То есть, и наоборот, как бы тоже нету с точки зрения законов природы, нету естественной связи между дождем и поведением человека. Но Рамбан объясняет, что это не связано с поведением человека, это связано с состоянием всего народа. То есть такие вещи, как общенациональное благополучие, которое описывается в этом отрывке, то есть поскольку в предыдущем отрывке не говорилось о концепции вознаграждения наказания, то есть о том, о чем говорится здесь, то есть о благосостоянии нации, то есть то, что в период праведности евреи будут жить как бы вне рамок природы, и наоборот, в период, когда они не будут соблюдать законы Торы, они тоже будут жить вне рамок природы, но по-другому. Рамбан говорит, что это зависит от состояния всего народа, а не от состояния одного человека. То есть, почему этот отрывок говорит во множественном числе, а не в единственном? Потому что один человек, он пишет, «Бесхуто их е в губа авано емут». То есть, такую он фразу использует, что он будет в заслугах своих жить, и за грехи свои, он, за грех свой он умер, погибает. Однако, а благополучие нации, оно как бы, то есть, такое что чудесное, которое, оно зависит от всего народа, поэтому написано именно в этом отрывке. Соответственно, Тора сказала, что когда евреи будут исполнять заповеди от любви ко Всевышнему, то есть по совершенной любви, он будет вершить с ними чудеса, что в хорошую сторону. И наоборот, если они будут заниматься авода зара, идолопоклонство, то будет как бы негативные последствия. Соответственно, чудеса, пишет Рамбан, совершаются и в хорошую, и в плохую сторону, либо для совершенных праведников, либо для совершенных грешников. Однако, для средних людей мир себя ведет по своему закону. Соответственно, как бы в них будет, он пишет, благо или зло по их путям и как замыслам. То есть не очень понятно, что он имеет в виду здесь Рамбан. То есть он, по крайней мере, имеет в виду, наверное, что это не будет явных чудес. То есть для того, чтобы были явные чудеса для нации, следует так из объяснения Нахманида, что евреи должны быть либо на уровне совершенных праведников, либо обратно. Посмотрим другую одну из важных идей, которые приводятся в этом отрывке. То есть, перед тем, как мы попытаемся рассмотреть какие-то общие концепции, связанные с двумя этими отрывками, в этом отрывке есть еще одна важная очень идея. В Торе, после того, как этот отрывок говорит о том, что дальше говорится, что вы должны остерегаться, чтобы не свернуло ваше сердце, и не пошли вы, и не служили другим богам, и кланялись, их разгневается Всевышний, и так далее, и так далее, и так далее, исчезните вы быстро с земли хорошей, которую Господь дает вам. Что написано после этого? Вы самтаме двора эло алевавхеме, возложите слова эти на сердца ваши и на души ваши, и повяжите их на знаком на руки ваши, и будут знамениями тотафот между глазами вашими. Мы видим, что есть ли какая-то особая идея в том, что здесь описание этих вещей, то есть как бы то, что заповеди, тфилин и так далее, идет именно после фразы того, что исчезнете вы с земли. Раши здесь объясняет, пишет важнейшую вещь. Он пишет, даже после того, как вы будете изгнаны, вы должны выделяться заповедями, возлагать тфилин и делать мезузы, для того, чтобы они не были новыми для вас, когда вы вернетесь. И так он говорит и приводит в рассказывание из пророчества Ирмиягу, и циви лахтюни. То есть установи себе знаки. Слово цион на иврите это знак. Это потрясающее высказывание. Почему? Потому что по этому объяснению Раши получается, что ничего тут говорится. Он приводит высказывание Сифри, что даже после того, как вы будете изгнаны из земли, вы должны выделяться заповедями, накладывать тфилины, делать и ставить, иметь мезузу на дверях, для того, чтобы они не были новыми для вас, когда вы вернетесь обратно. В чем необычность этого объяснения? Обычность этого объяснения заключается в том, что эти заповеди Торы, они не связаны с местом, где человек находится. То есть есть заповеди, которые имеют отношение к земле Израиля только. Например, заповеди, связанные с урожаем. Они имеют отношение только к земле Израиля. Это называется ховатакаарец. То есть это заповеди, они как бы являются обязанностью, связанной с землей. Есть заповеди, которые называются ховатагуф, обязанности, связанные с телом человека. Эти заповеди с точки зрения Торы не имеют никакого разницы, где человек находится. Он находится в земле Израиля, он находится вне земли Израиля. То есть поэтому, в принципе, от чего вдруг мы могли бы предположить, что когда евреи идут в изгнание, они должны прекратить исполнять заповедь. Потому что вся идея того, что здесь Раши пишет, получается, что исполнение заповедей вне Израиля это только цион, только знак, символ заповедей, которые в Эрец Исраэль. То есть это не сущностная вещь, а только для того, чтобы нам не забыть, что когда мы вернемся назад в Израиль, чтобы для нас заповеди не были новыми. То есть такая идея получается, что все, что мы надеваем в изгнании, тфилин, цицит, сделаем мезузу и так далее, все заповеди Торы, это только чтобы не забыть о них. То есть не потому, что по сути как бы мы должны были бы их соблюдать в Галуте, а только чтобы их не забыть. То есть это необычайно как бы серьезное высказывание, которое приводится именно здесь. Посмотрим, что пишет по этому поводу Рамбан. Рамбан пишет, я уже написал по поводу этой идеи, что эти заповеди являются обязанностью тела. И обязанность их во всем любом месте, так же, как в земле Израиля. Однако есть в этом мидраше глубочайшая тайна, и я уже намекнул о ней. То есть Рамбан пишет, что на самом деле, когда этот мидраш говорит про эту концепцию, в этом содержится глубочайшая тайна. То есть нельзя это понимать буквально. Почему? Потому что с точки зрения Торы нет никакой разницы между исполнением заповеди тфилин в земле Израиля или вне земли Израиля. То есть обязанность одинаковая. Надевание тфилина вне Израиля это не потому, что мы не забыли о том, что когда придет Машиах, что для нас не было заповеди тфилин новой. Но он говорит, что в этом высказывании есть глубочайшая тайна. Какая глубочайшая тайна? Он пишет, что дальше. Что повторяются эти заповеди, тфилин, изучение Торы и мезузов, тут еще раз, намекнуть для нас, что мы обязаны исполнять их даже после изгнания, то есть из земли Израиля. Из них мы должны учить и всех заповедей, которые являются обязанностью тела, что это мы учим из этого отрывка, что их обязанность в любом месте. То есть он говорит, что Рамбан говорит, что наоборот, что именно еще более, то что мы не просто, что мы в этом отрывке, мы учим из этого отрывка, то есть значение этого отрывка заключается в том, что именно из него, по объяснению Рамбана, мы учим, что после того, как мы изгнаны из земли Израиля, мы все равно обязаны соблюдать эти заповеди. Более того, из этого отрывка мы учим, что поскольку Тора сказала, что нету разницы между заповедью тфилин в земле Израиля и в Галуте, то поэтому мы учим, что также все другие заповеди, которые не связаны с землей, мы должны их соблюдать в изгнании тоже. И из этого мы учим, что в изгнании мы освобождены от заповедей, которые являются ховатакарка, обязанностью, связанной с землей, такие как трума и десятина. То есть это намерение этого мидраша в Сифре. И намерен его в том, что поскольку в Торе идет такой порядок, что эта фраза «вы сам там», и вы как бы возложите слова эти, идут после слов «исчезните с земли». Однако основной смысл этого писания относится к земле Израиля. То есть это то, что Рамбан говорит, это то, что он объяснял до этого, это было объяснение намерения этого Мидраша в Сифре, который приводил Раши. Однако смысл писания, как бы он имеет в виду, что это все говорится по отношению к земле Израиля. То есть он продолжает свое объяснение, добавляет еще несколько деталей, но это как бы одна из вещей, которая то, что интересно в комментарии Рамбана, что Рамбан пишет, что в этом есть глубочайшая тайна. То есть в этом, как бы, в этой идее, которую Мидраш в Сифре высказал. Интересно, что в комментарии Ктав и Каббала рассматривается как бы вопрос, на самом откуда вообще берется эта идея. То есть автор этой книги говорит, что на самом деле очень ясно, что в Сифре, он говорит, написано, то есть он спрашивает вопрос на саму версию Раши, что в Сифре написано в общем, несмотря на то, что изгоняю вас с земли, за пределы земли Израиля, будете вы должны выделяться заповедями. Когда вы вернетесь, они не будут для вас новыми. И приводится доказательство из Ирмияху. Соответственно, откуда мы знаем, спрашивает он, что Сифри говорит про заповеди, которые связаны с обязанностями еврея, а не с обязанностями земли. То есть он говорит, что в Сифри, по крайней мере, той версии Сифри, которая у него имеется, не написано ничего про тфилин и про мезузу. Он говорит, почему Раши решил, что Сифри говорит про заповеди, такие как тфилин и мезуза. То есть это заповеди, не связанные с землей Израиля. Заповеди, связанные с евреями. Может быть, Сифри говорит про заповеди, которые связаны с Эрец Исраэль. И более того, говорит, что таким образом написано в Мидраш Раба. И там написано, что Рашби, говорит на стих, карате Мидраш Раба на Мегилат Эйха, на стих карати ламегевай, то есть я вызывал к своим возлюбленным, Рашби объясняет, что этот стих говорил про пророков, которые как бы хотели, чтобы еврейский народ был любим Всевышним. Они обманывали меня. Что значит обманывали меня? Они говорили мне отделять труму и маасер. А что значит, есть ли на самом деле трума и маасер в Вавилоне? На самом деле для того, чтобы была любовь Всевышнего ко мне. То есть для того, чтобы как бы Всевышний меня любил. То есть он говорит, что как бы взывал я к возлюбленным, друзьям своим, не обманули меня. То есть кто такие? Рашби объясняет, что это говорится про пророков. Что когда евреи ушли в изгнание, пророки как бы обманывали евреев. Что они говорили им? Они говорили им, что вы должны в Вавилоне продолжать отделять труму и отделять маасер. Для чего? Для того, чтобы как бы сохранилась любовь между Всевышним и еврейским народом. Почему обманывали? Потому что в действительности в Вавилоне нету этой обязанности. Но пророки хотели, чтобы, соответственно, еврейский народ как бы сохранил как бы свою связь с Эрец Исраэль. И, соответственно, даже там, чтобы они это делали. Из этого Мидраша видно, что здесь прямо говорится про заповеди, связанные с землей Израиля. Которые по Торе, на самом деле, их нужно соблюдать только в Израиле. Однако вне пределах земли Израиля эти заповеди, они являются только постановлением мудрецов, чтобы евреи не забыли о Труме Амасер и не были для них новыми, когда они вернутся обратно. То есть известно, что там было постановление Дерабонан, связанное с концепцией Трумы. То есть поэтому задает автор книги Ктав и Каббала вопрос, то есть откуда Раши, то есть возможно, что в Сифре вообще не имеется в виду эти заповеди, такие как тфилин и мезуза. Может быть, Сифри говорит про что? Говорит про заповеди общенационального характера, связанные с землей Израиль. Имеется в виду, что когда вы уйдете в Галут, вы должны будете в Галуте соблюдать там заповеди, которых говорит этот Мидраш. Какие заповеди? Продолжать как бы дарабонан делать по постановлению мудрецов, соблюдать заповеди, связанные с землей. Более того, он говорит, что известно, что Сифри, ее как бы автором, то есть как бы редакция Сифри, принадлежит Раби Шимону бар Йохай. То есть это нам дает, то есть у нас каждый как бы мидраш, то есть галахический, то есть у нас есть Сифри, есть Михилта и так далее. То есть Сифри считается, что его как бы главным как бы источником устного учения это был Раби Акива. То есть любая Мишна, главная редакция считается, это было передано от Раби Мейра. То есть как бы, что такое главная редакция? То есть каждый термин Мишна говорит неким научным языком, то есть там есть определенная терминология, каждое слово упоминается определенным образом, то есть каждое понятие. То есть эти все вещи требовали очень жесткой передачи. Соответственно, в Мишне считается, что нам был главным источником передачи Мишны был Раби Мейер. Сифри был Раби Шимон, и все эти соответствия с учением Раби Акивы. То есть, соответственно, он говорит, что если Сифри, главный как бы редакция, это ответственный, это был Раби Шимон, а этот Мидраш Вейхараба, он принадлежит высказыванию тоже Раби Шимону, то логично предположить, что Сифри тоже имеет в виду не заповеди, которые связаны с человеком, а именно заповеди, связанные с Эрец Исраэль. Он более того, он предполагает, что, возможно, даже эта версия, которая написана в Раше, она как бы ошибочная. То есть, может быть, это неправильно читаем ее, потому что, возможно, там были написаны буквы ТАВ в ММ. ТАВ в ММ это что такое? Это может быть Трумот и Масрот. А это может также быть прочитано как тфилин и мезузот. Однако он пишет, что нельзя так объяснить. Почему? Потому что мы видим, что Рамбан, то есть мы могли бы предположить, то есть если бы у нас был только комментарий Раши, то могли бы предположить, что поскольку комментарий Раши, он как бы переписывался из одной версии в другую, то, возможно, Раши в самой первой версии написал сокращенно буквы ТАФ и МЭ. Соответственно, имелось в виду, что Трумот и Масрот. А потом, как бы, те, кто как бы переписывали Раш, они переписали это как Тфилин и Мезуза. Говорит, что на самом деле есть большая проблема так объяснить именно почему. Потому что этот комментарий Раши приводится в Рамбаме. И Рамбан именно приводит этот комментарий как по отношению заповедей, связанных с человеком. То есть, Акхова Такуф, обязанности человека. И пишет, что в этом есть великая тайна. Соответственно, пишет автор книги Ктафа Кабала. «Я по своей бедности не удостоился быть среди людей тайны». То есть он так пишет по себе. То есть он говорит, как бы не отношусь к тем великим людям, которые знают тайны. «Однако раскрылись мои глаза немного, когда я посмотрел высказывания мудрецов в Сифре. То, что они сказали про это. Они сказали пример с царем, который разгневался на свою жену. И она вернулась в дом своего отца. Сказал ее отец, ты должна украшаться в своих украшениях. И когда ты вернешься, они не должны быть для тебя новыми. Также сказал Всевышний евреям, дети мои, будьте выделяемы заповедями, что когда вы вернетесь, они не должны для вас быть как новые». То есть это то объяснение, которое дает Сифри само на эту идею, которую приводит в Раши. То есть хотя Сифри говорит про заповеди в целом, не делая ударения на какую-то конкретную заповедь, но по крайней мере это тот образ, который приводит Сифри. Соответственно, Ктав и Кабала объясняют это следующим образом. Что на самом деле возможно, то есть, что какая здесь тайна содержится, что этот Мидраш сообщает нам величие обязанности заповедей, связанных с человеком, также вне пределах земли Израиля. Подобно тому, как женщина обязана украшаться для как бы почета своего мужа, царя, так же, когда она далека от его дома и находится в доме своего отца, потому что если она снимет с себя эти украшения, тогда она как бы принижает славу своего мужа и как будто бы отчаивается от него навсегда, что она никогда к нему не вернется. Однако, если в момент своего удаления она продолжает украшаться этими украшениями так же, когда она была в доме своего мужа, этим она показывает величие своей любви к нему и стремление найти милость в его глазах, чтобы он ее вернул и вернулся к нему домой, как это было раньше. Соответственно, также в исполнении заповедей, связанных как бы с телом человека, вне пределах земли Израиля, это раскрывается на глазах всех, что у нас нет отчаяния от освобождения, однако есть надежда вернуться назад, в дом царя, как бы в хозяина мира. И также он приводит высказывание из Иерусалимского Талмуда. Это Элу Хуким Мишпатим, это законы и правила. То есть Хуким — это рациональные законы, Мишпатим — это рациональные законы. Слышу я, что это говорится про землю Израиля. Может ли это говориться также про изучение Торы и Тфилин? Когда Тора говорит, вы исчезнете вы с земли хорошей и возложите слова эти, и будут они и так далее знаками между глазами вашими. Из этого мы учим для изучения Торы и Тфилин, что они практикуются, что в земле Израиля, что за пределами земли Израиля. То есть он приводит, что Иерусалимский Талмуд объясняет это на фразу «Элу Ахуким Мишпатим». То есть мы видим, то есть объяснение, которое дает здесь Ктав и Каббала. Он объясняет, что как бы вся идея не просто, что как бы идея того, что когда мы вернемся назад в Израиль, верится после прихода Машиха, для нас это не будет новыми вещами. А наоборот, он объясняет, что наоборот, как бы вся идея того, что еврейский народ связан со Всевышним, выражается в том, что эти заповеди, они одинаково как бы имеют силу, что в Эрец Исраэль и что за пределами земли Израиля. То есть это показывает как бы одинаковую силу связи между Богом и еврейским народом, как бы наоборот, между еврейским народом и Всевышним, именно через эти заповеди, которые как бы исполнение которых не меняется пребывание евреев в Эрец Исраэль или в пребывании за пределами земли Израиля. Теперь мы посмотрим одно из объяснений, которое как бы... Начнем с объяснения, которое приводится в книге Ликутей Тора. Ликутей Тора на главу Ваетханан. На слова «Будешь возлюби Всевышнего Бога твоего, Господа Бога твоего» приводится такая идея, что со слов «вы возлюбишь» и до слов «в воротах твоих» имеется 42 слова. Во второй главе имеются 72 слова. То есть имеется в виду определенная часть второй главы, там имеется 72 слова. Почему это нам важно? Потому что эти два числа, 42 и 72, это числа, связанные с определенными атрибутами Всевышнего. Число 42 связано с категорией суда. В то время, то есть как имя 72, оно называется Шем-Аб, то есть и Шем-Аб, то есть оно связано с категорией Хесед. Спрашивается здесь, что на первый взгляд это должно быть наоборот. То есть это как бы некоторая каббалистическая идея двух этих отрывков. Как известно, что с точки зрения Каббалы, например, у нас каждый отрывок, то есть в Тфилине есть 4 отрывка. И Тфилин рассматривается с точки зрения Каббалы, это рассматривается как интеллект, то есть силы интеллекта. Соответственно, силы интеллекта, их 3. Это хохма, бина и даат. Но Даат делится на две части – Хесед и Гвуру. Соответственно, как бы поэтому у нас есть тфилини четыре коробочки, и в каждой из них находится один из отрывков Торы. Соответственно, два отрывка, они Паршат Кадыш, Ваяки Кивеха, то есть эти два отрывка связаны с Хохмой и Биной, в то время как Шма, Вагаям Шма, Тишма, Тишму, они связаны с Хесед и Гвура. То есть это как бы четыре отрывка истории, которые находятся в тфилине. Так, соответственно, на первый взгляд все должно быть наоборот. Первый отрывок Кашма связан с концепцией Хесед. Почему? Про что он говорит? Он говорит про любовь. Второй же отрывок, в котором говорится о чем? Остерегитесь и так далее, и так далее. И дальше говорится об Галуте. То, о чем мы говорили до этого момента, это связано с концепцией Гвуры. Соответственно, говорит, что в книге Зогар написана следующая фраза. «Дыхли просвет, дыхлифу духтайху, воихлилу смола баимина». То есть в Зогаре говорится, что свет поменял свое место. И включилось, как бы произошло включение левой стороны с правой стороной. То есть, что имеется в виду? Что как бы в Кабале прописывается понятие сосудов и света. То есть есть как бы, это глубочайшая идея, то есть которая как бы, нет, я не могу сейчас как бы начать объяснять как бы эти концепции, но по крайней мере в целом, то есть в Кабале объясняется, что как бы есть здесь в мире Ацилут, есть понятие сосудов, есть понятие света. Соответственно, как бы это серьезная тема, то есть, которая обсуждается в хасидизме, также в Кабале по поводу сосудов, то есть, что это такое, то есть, 10, мы знаем, что у них есть 10 категорий, 10 атрибутов. Вопрос, как бы присутствуют эти атрибуты также, то есть, каждый как бы свет, находящийся в сосудах, он сам по себе одинаковый, либо в каждом сосуде тоже находится специфический свет, соответствующий этому сосуду. То есть эти все вещи необычные, абстрактные, в принципе. Нельзя это понимать буквально и рисовать себе в уме некие сосуды и свет, находящийся в них, потому что это будет чисто грубым как бы, представлением этих вещах. Соответственно, в книге Зогар говорится, что в данном случае свет поменял свое место. То есть свет, который должен был находиться в сосуде Хесед, теперь раскрывается в сосуде Гвура. И наоборот, свет, который должен был быть в сосуде Гвура, раскрывается в сосуде Хесед. То есть это связано с двумя этими отрывками Тор. То есть первый отрывок Торы связан, это Шма Исраэль. В нем как бы есть 42 слова, начинающиеся со фразы «Возлюби Всевышнего Господа Бога твоего всем сердцем своим до конца, слово в воротах твоих, 42 слова и концепция Гвуры. Сам этот отрывок говорит про любовь. Второй отрывок, в котором говорится про Гвуру, он связан с именем Айн Бейс 72, которая связана с концепцией Хесед. Соответственно, он здесь Рэбби объясняет, что в двух этих отрывках то, что мы говорим про хесед, это мы говорим про сосуд. Почему? Потому что сосуд – это внешняя форма. Что такое имя? Имя – это свет, то есть который является как бы внутренним составляющим. То есть внешняя форма первого отрывка – это доброта. Но внутренняя составляющая, то есть главная внутренняя идея этого отрывка – это Гвура, суд. В отличие от этого второй отрывок, прямо наоборот, что внешняя его форма, то есть это форма суда, но внутреннее его содержание – это хесед, доброта. Соответственно, посмотрим, как здесь Алтер-Ребе это объясняет. То есть для того, чтобы объяснить это, нужно вначале объяснить концепцию высшего и нижнего единства, то есть которая связана с отрывком «Слушай, Израиль», и с отрывком «Благословенно славно имя царства во веки веков». То есть он объясняет, что в словах «Господь Бог наш» в первом отрывке «Шма» Резаль объясняет, что это раскрытие бесконечности Всевышнего на уровне хохма и бина, то есть высших уровней, то есть первых две сферот, сфера хохма и сфера бина, мира ацилут, мир божественной эманации. И это называется единство АВО, то есть АБА и ИМА, так как более называются две эти сферы. Соответственно, получив, то есть оттуда, как бы из этих сферот возникает, как бы происходит все, как бы, все мироздание. То есть все другие сферот происходят из этой сферы хохма. Соответственно, он дальше объясняет. То есть все, что существует, оно возникает из ничего. То есть это имеется в виду не только физическое существование, а также имеется в виду все как бы высшее существование. Тоже, и если бы как бы божественное воздействие прекратилось бы хотя бы на секунду, то все бы исчезло. То есть то же самое это в высших мирах. То есть две этих категории хохма и бина. Хохма связана как бы с небытием. То есть это первая самая сфера, которая сказана, что как бы она возникает из небытия. И оттуда происходит категория бина постижения, которая как бы является связана концепцией существования. Соответственно, как бы соединение хохмы и бина, это как бы соединение небытия с бытием. Соответственно, сущность Всевышнего, она бесконечно выше, чем две этих атрибута. То есть он бесконечно выше, чем хохма, бесконечно выше, чем бина. Соответственно, как бы для того, чтобы... То есть соединение... Для того, чтобы хохма и бина как бы соединились, это должно быть активировано как бы бесконечностью Всевышнего. То есть бесконечность Всевышнего как бы должна облачиться в две эти сферы. Но две эти сферы, они как бы по сравнению, несмотря на то, что сфера хохма, это как бы самый высший уровень эманации, как бы и все остальное это уже происходит в порядке как бы цепочки возникновения. Тем не менее, по отношению к Творцу, бесконечности Всевышнего, нету никакой разницы между хохмой и между как бы физическим творением. То есть это бесконечная как бы пропасть между Творцом, его бесконечным светом и хохмой. Соответственно, для того, чтобы бесконечность облачилась, как бы, то есть я не буду как бы читать все это объяснение, а мы как, я про, как главную его идею, которая здесь говорится, то здесь объясняется, что весь этот процесс происходит за счет человека. То есть, как бы Всевышний создал, да, уделил человеку в мире такое место, что как бы при возникновении всякой как бы выше всего всей реальности из небытия, то есть, как бы, которая происходит за счет соединения сферот хохма и бина, происходит за счет действий человека. Когда он как бы отдает всю свою сущность бихоль меодеха, то есть, как бы все свое существо Всевышнему, то есть это то, что называется мессирус нефиш, то есть как бы полная самоотдача, то есть он как бы выходит за свои пределы, то есть как бы человек выходит за свои пределы в плане того, что как бы его пределы это ограниченность, человек выходит за рамки тех границ, которые ему как бы у него есть, за счет этого он приводит, что как бы Всевышний выходит за свои пределы. То есть какое как бы это образное понятие? Что такое предел Всевышнего? Это его бесконечность. То есть как бы Всевышний выходит как бы из своей бесконечности и раскрывает как бы свой свет на уровне сферот мира ацилут. То есть что такое первый отрывок Шма? То есть первый отрывок Шма, то есть Шма Исраэль и так далее – это когда человек, то есть и дальше, «Вагавта эт Гашем, возлюби Всевышнего Бога твоего всем сердцем, своей всей душой, своей всем существом своим». Что такое всем существом своим? Это как бы бесконечная, безмерная отдача человека себя Всевышнему. То есть и за счет этого как бы происходит облачение бесконечности Всевышнего высшая сферот мира Ацилус. И, соответственно, этому здесь дается подробное объяснение, то есть объясняется, соответственно, по этому порядок, то, что идет в начале Хашем Элокейну, Господь наш Бог, то есть это потом говорится Хашем Эхад, Господь один и так далее, и так далее. То есть объясняется, что вся идея первого отрывка Шма, это идея вот этой вот как бы отдачи Всевышнему, которая приводит после этого к тому, что бесконечность Всевышнего раскрывается на уровне как бы высших сферот, и потом как бы спускается на более низкие уровни. Соответственно, получается, что первый отрывок Торы, то есть который первый отрывок Шма, связан с концепцией, это как бы его форма, это хесед. Почему? Потому что это любовь. Однако, как бы вся его идея, это то, что свет, то есть что такое идея? Это внутреннее его намерение, это удаление света из сосуда. То есть что такое, как бы, что такое идея отдачи человека полной? То есть как бы нормальная жизнь. Нормальная жизнь в физическом мире. Это нормальная жизнь человека. Когда человек как бы себя полностью отдает Всевышнему, он как бы по сути отрешается от нормальной жизни. То есть это как бы он отрывает себя от физического мира и полностью отдает себя Богу, Всевышнему, Творцу. С точки зрения как бы идеи того, что это такое, это как бы если мы рассматриваем тело человека как сосуд, а его душу как свет, то, соответственно, бихоль мадех – это состояние, в котором душа готова покинуть тело. Это практически как то, что сказал Бааль Шем Тов, что чудом является то, что он остается жив после своей молитвы. Покрывая каждая молитва, как бы для него это состояние, после которого он может как бы не вернуться обратно в физический мир. То есть получается, это идея первого отрывка Шма. То есть несмотря на то, что он говорит про любовь, то есть это его как бы форма, но состояние, его внутренняя идея, это то, что свет покидает сосуды. И известно, что в Кабале объясняется, что любое, что удаление света связано с именем 40, мам, то есть именем 40, связанным числом 42 из категории Гвуры. Как известно, что все возвышения вверх связаны с этим именем. Мы об этом говорили много раз, то есть мы много раз говорили о символике числа 42, когда мы говорили о переходах евреев в пустыне и других вещах, поэтому также чтение Шма перед сном, то есть на основании этого, он пишет здесь Алтреби, установлено читать молитву Шма перед сном. Почему? Потому что возвышение души во сне происходит через посредством этого имени. Имени, связанного числом 42. То есть это имя как бы 440, связанное имя Мембейс. Поэтому как бы мы говорим Шма перед сном, потому что Шма, первый его отрывок, связан тоже с этим именем. Интересно, что некоторые, у нас мы об нашем обычае, мы говорим весь отрывок Шма, в то время как по некоторым как бы сидором говорится только первый отрывок перед сном. То есть понятно, почему есть версия, что говорится только первый отрывок, что именно первый отрывок с точки зрения Кабалы связан как бы с концепцией того, что душа как бы покидает физический мир во время сна и поднимается наверх. И это как раз идея, которая высказывается в Зогаре, в котором говорится, что свет поменял свое место, что свет как бы находится в другом сосуде. Соответственно, здесь получается, что сосуд, как объясняется, весь его отрывка – это любовь, а его внутреннее содержание – это гвура. Соответственно, здесь приводится очень интересное объяснение, что это то, что написано в трактате Брахот, что хотели установить в Шма чтение Парши Балак. В трактате Брахот написано, что в Парше Балак, это пророчество Билама, хотели установить то же, чтобы это читали каждый раз, когда мы читаем Шма. Почему? Потому что там написано, Хараша Хавкари и Калавья Миикимена. То есть там говорится, что еврейский народ, он возлег, как возлежит, как лев. И кто как бы может поднять его? То есть еврейский народ сравнивается со львом. То есть, и он объясняет здесь Алтаребе, что это именно идея, на основании которой мудрецы в Талмуде говорят, что этот отрывок должен был быть установлен в чтении Шма. Почему? Потому что лев с точки зрения Каббалы является тоже как бы его качество. То есть если мы рассматриваем животных, которые находятся в колеснице Всевышнего, там есть Арье, это лев, есть Шор, это бык, соответственно, Нешер, это орел, есть там человек тоже. То есть Арье, лев, он воплощает в себе категорию хесед. То есть это доброта. Но сама по себе, как бы его сущность, это гвура. Что такое лев? Это как бы могущество, сила. То есть, соответственно, почему мудрецы хотели установить этот отрывок Шма? Потому что вся идея Шма, это тоже идея гвуры, которая облачена в сосуд хесед. То есть как раз идея льва, с которым сравнивается еврейский народ в пророчестве Билама, это концепция первого отрывка Шма. Соответственно, он также объясняет, что в Вилкут Шимоне написано, что приводится объяснение даже, что они стоят как львы в Ихотфим, то есть они читают Кириат Шма, то есть чтение Шма сравнивается как раз с этой параллелью, которая приводит сравнением, что еврейский народ сравнивается со львом. То есть это приводится как бы параллель между Шма и вот эта идея, что еврейский народ, он как он сравнивается со львом. И известно также то, что объясняется в Каббале и приводится в Талмуде, что огонь, который спускался на жертвенник во времена первого храма, он имел форму льва. То есть этот лев как бы спускался, и в этот огонь он как бы съедал животных, которые находились на жертвеннике. То есть почему? То есть опять-таки эта идея, что такое жертва всесожжения, это как бы полный как бы переход из физической формы в духовную. Но опять-таки огонь, который спускается с неба, он имеет форму льва. Почему? Потому что лев как бы связан, с одной стороны, это качество хесед, то есть ее так, как бы форма любви. Но с другой стороны, его внутреннее содержание, это идея как бы удаления из физического мира. Удаление из физического мира для физического мира самого. То есть когда свет покидает физический мир, это гвура. То есть такая любовь ко Всевышнему, как бы, хотя это форма любви, но по своему содержанию для физического мира, это как бы то, что свет удаляется из него, а не наоборот приходит в этот мир. То есть это то, что говорится, что первое, то есть если рассматриваются другие два понятия в хасидизме, в каббале, которые называются рцо и шув, то есть одно из них это стремление вверх, а другое из них как бы возвращение назад, то есть это в пророчестве, в видении. Пророк видит ангелов, которые как бы окружают как бы все там на небесах. И он говорит, что ангелы находятся в постоянном как бы трепете, в постоянном как бы колебании между двумя состояниями. Одно называется рцо состояние, а другое называется рцшув. То есть что такое рцо? Рцо это как от слова рац, бежать. А шув это означает возвращение. То есть ангелы, и не только ангелы, в хасидизме объясняется, что это также идея как бы и дыхания, и сердцебиения у человека. То есть это как бы две существования в двух фазах. Одна как бы фаза, это как бы стремление к источнику, то есть когда как бы творение как бы стремится покинуть свои рамки и вернуться как бы тому идеальному состоянию, в котором оно находилось как бы до того, как бы его духовность трансформировалась, как бы опустилась в более грубую форму, в которой как бы оно существует. Но поскольку это стремление, оно как бы не соответствует божественному замыслу. Почему? Потому что если как бы все мироздание вернется к своему источнику, тогда как бы существование мира прекратится, а идея как бы божественного замысла, это именно для, наоборот, что для того, чтобы мир существовал, и тогда как бы каждое творение должно иметь как бы те границы, которое оно как бы Богом установлено. Поэтому есть другая концепция, это концепция шув, то есть как бы это возвращение света обратно в свой сосуд. Так, соответственно, второй отрывок шма, который мы, переводится в нашей главе, главе и кеф, это как раз концепция шув. Почему? Потому что там главное его содержание это хесед, но оно облачено в союз сосуд гвуры. И здесь-то почему сосуд гвуры? Потому что этот отрывок говорит о чем? Он говорит о вознаграждении, наказании, он говорит о, как бы, что будет, если, то есть, говорит о понятии страха и так далее. Тем не менее, его, как бы, имя, с точки зрения кабалы, которая в этом отрывке находится, это имя Айн Бейс, 72 буквенное имя. Почему? А здесь объясняется примерно такая концепция, что божественность, бесконечность, она не может раскрыться в ограниченном мире. То есть как-то как бы бесконечность и творение, они как бы несовместимы друг с другом. Поэтому вся идея цимцума, сжатия бесконечности, она служит именно для приближения Всевышнего к творениям в целом и к человеку в частности. То есть что такое цимцум? Цимцум – это гвура. То есть то, что Всевышний как бы сокращает себя, то есть не себя, а как бы свой свет. И это тоже некоторое образное описание. Для чего это происходит? Это происходит именно для того, чтобы человек как бы мог иметь контакт с духовностью, с божественностью. Человек не может как бы иметь контакт с нечто бесконечным. То есть для того, чтобы Всевышний мог как бы контактировать с человеком, его бесконечность должна быть скрыта. То есть именно поэтому имя связано со вторым отрывком Шма. Это имя связано с концепцией Хесед. Но облачено оно в концепцию Гура. Это то, что говорится, что свет, Хесед и Гура поменяли свои места. Зогар говорит, что здесь произошло взаимовключение между левой и правой стороной. Соответственно, посмотрим, что здесь говорит еще Алтер-Ребе. Он говорит, что приводится концепция 72 мостов, то есть кабале. Что такое мост? Мост – это соединение как бы между различными сторонами. То есть мост, он объясняет здесь, это не просто как мост, он объясняет, а мост, он объясняет как плотина. То есть не плотина, как бы, а то, что как бы мощный по источнику поток воды, он проходит через некоторое как бы ограждение, и его как бы мощность как бы ограничивается тем, что как бы это ограждение имеет в себе как бы места, через которые только вода может проходить. И за счет этого как бы мощность этого потока уменьшается. Это то, что называется геша. Соответственно, как бы все мироздание – это многообразие. То есть про ангелы и души праведников и так далее, и так далее. Множество миров. Соответственно, простой добротой Всевышнего, бесконечной, как бы это они не могут существовать. Для этого как бы нужно многочисленные сокращения божественного света и спуск его, трансформация с одного уровня на другой. Поэтому он приводит здесь интересную вещь, что 72-буквенное имя Всевышнего, оно как бы имеется в Торе. Где оно имеется в Торе? Оно имеется в Торе в отрывке, в котором рассказывается про то, как евреи стоят у Красного моря, и их преследуют египтяне. И как бы облако, как бы ангел, идущий впереди еврейского народа, он как бы выступает, покидает свое место и становится, как бы преграждает путь египтянам к евреям. И приводятся три стиха. Каждый из этих стихов, мы об этом говорили, если не ошибаюсь, недавно только на каком-то занятии, имеет в себе 72 буквы. Что получится, если три раза взять 72? То есть получится, у нас получится, соответственно, 216. 216 – это как раз числовое значение слова «гвура». То есть если мы берем еще три раза, то есть имя Всевышнего, связанное с концепцией «хесед», это имя 70, число 72, и три раза, как бы, которое символизируется в трех этих стихах, то есть в этих трех стихах заложено как бы это «семя». Имя, связанное с числом 72, то как раз получается слово «гвура». То есть это как раз концепция того, что в самой Торе как бы это имя, связанное с Хесед, оно как бы выражается, выражается через Гвуру. Почему? Потому что идея как бы бесконечности, то есть, например, дождь, как бы его могущество выражается в том, что дождь спускается именно отдельными каплями. То есть каждая отдельная капля – это как бы ограничение божественного влияния. То есть когда как бы дождь не имел границ, это было потоп, это было разрушение для физического мира. И наоборот, когда как бы дождь, каждая капля отдельно, как бы вода, которая распускается с неба, разделяется, каждую отдельную каплю – это концепция Гвуры, но для физического мира это является проявлением божественной доброты. Поэтому во втором отрывке Шма, объясняет, здесь написано «Бехоль навшехем, всем душой вашей». Он говорит, Алтреби объясняет, чтобы не было пустого места, то есть имеется в виду, что то раскрытие бесконечности, которое как бы раскрывается человеку в первом, когда он читает первый отрывок, то есть как бы с точки зрения той идеи, которая в нем находится, «Бехоль меодеха, всем существом своим». То есть полные самоотдачи, то, что там объяснялось, что это мессирус нефиш, это то, что как бы приводит к соединению между инцов, бесконечностью и ацилут. Посредством этого, после этого, как бы эта божественность проникает как бы в само мироздание, когда мы читаем второй отрывок. Интересно, кстати, в хасидизме, мы сейчас посмотрим эту идею, которая высказывается в Талмуде. В Талмуде есть высказывание по поводу того, что второй. В Талмуде есть высказывание Раби Шимона, который говорит, и мы увидим сейчас похожее объяснение, то есть идея эта разбирается также вне в хасидизме, в комментарии Меше Хохма, который мы посмотрим после уже молитвы Минха. В хасидизме рассматривается концепция, что Раби Шимон говорил, есть такая идея у Раби Шимона Бар-Йохая, что Раби Шимон Бар-Йохай считал, что евреям ничем не нужно заниматься вообще. Евреям нужно заниматься только изучением Торы. Он говорит, а как же то, что написано во втором отрывке Шма? Там, что написано, что Всевышний даст благословение, и будешь ты обрабатывать свое поле. Тогда он говорит, что это говорится, когда евреи не исполняют желания Всевышнего. То есть все эти благословения во втором отрывке Шма, Раби Шимон Бар-Йохай говорит, что как это когда они не делают рцойну шельмоком, желание Творца. Так, мы видим, какое объяснение дает этому Меше Хохма. Но объяснение, которое дается, и задается вопрос, то есть как же так? То есть вроде бы написано «и будет, если вы будете слушать». То есть имеется в виду состояние, в котором евреи, да, слушают Всевышнего. В хасидизме отдается такое объяснение. Что значит «осим рцону шельмоком» – «делают желание Всевышнего»? Делают желание Всевышнего, и написано просто «исполняют желание Всевышнего», а написано «создают желание Всевышнего». Что значит «создают желание Всевышнего»? Первый отрывок Шма, который мы говорим в хасидизме, как объясняется? Говорится, что в первый отрывок Шма – это «бехоль меодеха», как бы «всем существом твоим». То есть, когда как бы человек отдает себя полностью Всевышнему, то он создает новое желание Всевышнего. То есть, он написано «исполняет», Раби Шимон не говорит «исполняет желание Всевышнего», написано «когда делают желание Всевышнего». То есть, что такое желание Всевышнего? В хасидизме объяснялось, мы читали объяснение, что это то, что Всевышний, как бы, который бесконечен, он себя облачает в мироздание. То есть как бы в него появляется желание как бы раскрываться на уровне сотворенного мира или там на уровне эманации. То есть это как бы первый отрывок Шма, в котором написано «Бехоль меодеха». Евреи создают желание Всевышнего, в то время как во втором отрывке Шма, который говорит о чем? Он говорит об исполнении мицвот. То есть в Талмуде, в Мишне написано, что здесь имеется в виду Каббала Толь Малхуто, то есть принятие власти Творца. Здесь имеется в виду принятие его заповедей. То есть и поэтому не написано Бехоль Меодеха. Почему? Потому что это уровень, на котором как бы не идет речь про создание божеств, как бы желания Творца, а есть уже идет речь именно про исполнение его желания. То есть это как бы два, в хасидизме объясняется как бы внутренняя разница между двумя этими отрывками, как раз как бы вот этот вопрос, что такое бихоль меодеха, то есть одно из объяснений, мы говорили, что это всем имуществом, то и другое объяснение, что это как бы всем существом твоим, это объяснение, которое мы только что читали в Ликуте Тора, оно связано с как бы объяснением того, что бихоль меодеха это как бы все существо человека. Потом мы после Минки мы рассмотрим комментарии Меша Хохму, и потом, я надеюсь, мы рассмотрим еще беседу Любавического Рэби, который как бы дает необычайно детальное объяснение двух этих отрывков. После этого объяснения, которое мы прочитали из Ликутей Тора, и перед тем, как я хочу прочитать беседу Рэби, которая посвящена двум этим отрывкам. Эта беседа находится в Хелеке Тет, в 9 томе Ликутей Сихойс. Я хочу рассмотреть объяснение, которое приводится в книге Меши Хохм. То есть, на самом деле, вопрос, как бы, почему я хочу между двумя хасидскими объяснениями рассмотреть объяснение, которое, как бы, основано на анализе Талмуда. Мне кажется, главная идея, потому что я вижу, что как бы вопрос, который, как бы некоторая идея, которая обобщает объяснение о хасидизме и объяснение, которое дается в этой книге, это то, как бы где находится центр тяжести в иудаизме. То есть, как бы если мы рассматриваем два отрывка, отрывок один это Шма Исраэль, второй отрывок это Вагаяем Шма Тишмеу. И говорим, что каждый из этих отрывков, он как бы содержит в себе некоторую идею. Как бы это как два разных мира практически. То есть мир один, это как мы говорим с точки зрения хасидизма, это свет гвуры, облаченный в сосуд хесед. То есть это как бы стремление света покинуть физический мир, покинуть как бы реальность, как бы ограниченности и вернуться к источнику. И второе из них, это как бы идея, того, что бесконечность Всевышнего как раз наоборот, как бы она как бы раскрывается в ограниченном мире. То есть как бы свет должен пройти через сжатие для того, чтобы раскрыться на уровне человека. То есть как бы где находится цель. И мы видим, что на самом деле как бы хасидизм говорит, что несмотря на то, что с точки зрения как бы состояния человека, есть как бы состояние бихоль меодеха, как бы всем существом своим, с точки зрения состояния человека, это высшее, более высокое состояние. Но с точки зрения замысла Всевышнего, замысел Всевышнего не в том, что как бы свет покидал физический мир, а цель Всевышнего это то, что как бы духовность облачалась, как бы функционировала в рамках этого мира. То есть интересно, что в Майморе Рэби, которым Рэби рассматривает эту же идею. Этот маймор посвящен Насе ва-Нишма. То есть он посвящен празднику Шивот. Этот маймор находится в 4-м томе Сефера Майморе. И Рэби там анализирует идею Насе ва-Нишма. То есть известная мидра, что когда евреи сказали Насе ва-Нишма, то спустились ангелы. И дали евреям, каждому еврею дали две короны. Одну корону дали за нас, а другую корону дали за Нишма. То есть вопрос хасидизм анализирует, то есть почему как бы написано, что им дали две короны за то, что они сказали нас перед Нишма, и почему именно короны и так далее. Рэби как раз объясняет в этом майморе, что нас и Нишма это и есть как раз идея первой главы Шма, что первая глава Шма, это Талмуд говорит, что это принятие на себя власти небес. Что такое Насе? Насе это как бы Нишма. Нишма это не просто слушать. Есть разница, как хасидизм объясняет разницу между Насе и Нишма, что Насе это принятие как бы на себя власти Всевышнего. То есть как бы не выраженный в конкретных указаниях. В то время, то есть это принятие на себя власти хозяина всех желаний. В то время как Нишма слушать, это принятие на себя того, что Всевышний уже как бы скажет конкретных вещей. То есть Насе, Да, евреи сказали, сделаем. Имеется в виду, что они готовы были как бы отдать себя полностью Всевышнему, независимо от того, что нам, какие указания будут из него исходить. В то время как нишма, это не просто, что мы будем изучать и понимать. Нишма, это не просто понимать. Нишма имеется в виду тоже подчинение. Подчинение чему? Уже конкретным каким-то указаниям. Ребе объясняет, что это как раз идея двух этих отрывков. Первый отрывок – это «Шма Исраэль», и второй отрывок – это «Ваяем Шма Тишму». Ребе объясняет, то есть глубочайший анализ, который Ребе приводит в этом толковании, он объясняет как бы, что на самом деле тахлес, то есть цель, наложена не в насе, а в нишма. Что за что полагается? Что за нишма полагается тоже корона. И эта корона, которая полагается за нишма, которая, оно как бы получается только если ему предшествует насе. То есть, но в данном случае сделаем и услышим. Сделаем, оно как бы является переходным моментом к цели. То есть, оно само по себе целью не является. Целью является услышим. То есть, подчинение. То есть, второй отрывок шма, это то, где как бы выражена божественная цель. Божественный замысел. Почему? Потому что божественный замысел, то, что как бы духовность, это не как бы отдача человека, выраженная как бы в выходе как бы из его персональности, как бы он отказывается от своей персональности, отдается ее как бы некоторой божественной идее полностью. А божественный замысел выражен в том, чтобы божественность облачалась в каждый как бы момент, каждую как бы деталь человеческого существования. То есть она как бы проходила через его, через персональный мир человека. То есть поэтому в насе вы нишма, нишма услышим. То есть как бы идея как бы подчинения заповедям, принятия на себя власти его заповеди, это является целью. То есть, несмотря на то, что как бы всегда как бы фокусируемое внимание, как бы, когда мы говорим о иудаизме, мы говорим, что насе, как бы сделаем, это более важно, чем услышим. Здесь Ребе объясняет, что на самом деле оно, да, как бы возвышеннее само по себе, но цель не в нем самом, а в цель, что после него было услышим. То есть, услышим само по себе, как бы оно не поднимается на такой высокий уровень. Но после того, как есть насе, рцо, стремление, после него должен быть шув. И мы видим, что тот же маймор, который Ребе дает в Ликуте Тора, Ребе там объясняет, что такое вторая глава Шма. То есть это идея хесед, свет хесед, который облачен в сосуд Гвуры. И мы видим, что там объясняется, что это как бы идея, как божественность раскрывается в мире. Видим, что такая же идея, то есть почему мне интересно именно это объяснение, которое дает Меше Хохма. То, что Меше Хохма как бы рисует здесь два мира разных, как бы два идеала. Один идеал, это идеал, как видит иудаизм Раби Шимон бар Йохай. И его идеал не принят как бы норма для иудаизма. То есть его идеал, это как бы идеал для единиц, но это не является нормой, которая галаха принимает как идею иудаизма для еврейского народа. И это то, что пишет Меше Хохма. Он говорит, что в Сифре написано, что разница между первым отрывком и вторым, что первый отрывок говорит про изучение Торы, в то время как второй отрывок говорит про действия, про исполнение заповедей. То есть мы помним, что когда я говорил, что Раши спрашивает, то есть почему у нас есть этот отрывок, вроде бы у нас уже о подобных вещах говорилось в главе Ваетханан. Раши говорит, что там говорилось для личности. Здесь говорится для общины. То есть это два разных понятия. То есть то, что как бы два есть персональный мир, есть и в мире нации. Здесь другое объяснение, которое говорится в Сифре, что это говорится про изучение Торы. Первый отрывок, второй отрывок говорит про исполнение мицвот. И он говорит, что на самом деле в первом отрывке написано про изучение Торы. В втором отрывке написано про действие. Здесь приводится интересное объяснение. Здесь объясняется, что как бы многие вещи гей. То есть не будем концентрироваться на это, конкретно на этой детали. Поэтому написано в нем, в этом отрывке, «и служить ему». То есть «и служить ему», и не считает, что это есть изучение Торы. То есть здесь объясняется интересная вещь, что первый отрывок говорит прямым языком указания. То есть здесь как бы в объяснениях на само объяснение Меше Хохма написано, что как бы есть так, что здесь хочет автор, как бы на что он хочет сделать ударение. Он говорит, что в первом отрывке говорится как бы «возлюби Всевышнего», то есть как указание. Здесь говорится «будете слушать его, чтобы любить его». То есть не говорится «возлюбить его», то есть там говорится «возлюби Всевышнего всем сердцем своим, всей душой своей, всем существом своим». Здесь говорится, если вы будете слушать Всевышнего, чтобы служить ему и чтобы любить его. То есть не говорится как указание. Более того, в первом отрывке это говорится как указание, а здесь говорится, если будет что-то. То есть как бы само как бы утверждение не имеет такой силы. То есть не есть в этом разница. То есть как бы все, о чем говорится во втором отрывке, то есть о любви, о служении, оно как бы не делается на это такое ударение, как в первом отрывке, который говорится в предыдущей главе. И это не считается, что не считается, что лавдо, это имеется изучение Торы. Поэтому написано здесь: берегитесь, чтобы не свернуло ли ваши сердца. Здесь потрясающее объяснение дает Меше Хохма. Он говорит, про изучение Торы написано прямо наоборот. Про изучение Торы написано прямо наоборот, что светило, которое находится в ней, возвращает человека к лучшему. Однако в действии без изучения Торы есть место для Ецер-Горы свернуть человека с пути. То есть он объясняет, что такое, он говорит, что когда есть человек, изучение Торы написано, что когда человек учит Тору, даже если он и учит не во имя Всевышнего, и вот этого есть даже мнение, что если человек учит как бы Тору как бы совершенно негативными целью, светило, которое находится в Торе, возвращает человека к лучшему. То есть оно как бы сама Тора обладает силой изменить человека. Но про что здесь говорится, по его объяснениям, есть как бы два вида изучения Торы. Есть изучение Торы, которое само по себе рассматривается как действие. То есть, когда человек учит Тору для того, чтобы знать, как ему исполнять заповеди. Это изучение Торы, это как бы не учеба ради самой идеи учебы. Это учеба ради действия, оно как бы является средством для действия. Поэтому то, что он говорит, что второй отрывок говорит про действие исполнения заповеди, он включает туда также Тору, которая является средством для исполнения заповеди. В то время как первый отрывок «Шма Исраэль», в котором говорится про изучение Торы, там говорится про изучение Торы как самоцель. И такое изучение Торы обладает силой вернуть человека как бы на правильный путь. То есть там нету места написать «берегитесь». Почему? Потому что как бы человек Тору не учил, в Торе заложена сила вернуть человека, как бы направить его. В то время, когда Тора является всего лишь средством для действия, а то, что является основой, это действие. Там, в мире действия, да, есть сила как бы у дурного начала человека. Соответственно, поэтому он пишет, что Рашби говорит, что, возможно ли, что человек занимается жатвой во время жатвы и пашет во время пашни, и обрабатывает зерно во время, когда нужно обрабатывать его, и сеет, когда нужно сеять. Когда же он будет учить Тору? Рашби спрашивает. То есть, если Рашби говорит, что когда, если человек будет заниматься всеми этими вещами, то есть получает этот цикл, годовой цикл, человек будет все время работать, только когда он Тору будет учить. Рашби говорит, на самом деле Рашби утверждает, что евреям не нужно этим вообще ничем заниматься. Что когда евреи исполняют желание Всевышнего, Их работа делается посредством других людей, как написано. И встанут другие люди и будут пасти ваших животных. Но это написано во время будущего, как пророки говорят. А когда они не делают желания Всевышнего, исполняют, их работа делается посредством их самих. И более того, не только что они, сами они должны делать для себя, они еще должны делать чужую работу. То есть получается, несмотря на то, что написано в этом отрывке, и будет, если вы будете слушаться Всевышнего. И говорится вроде бы о евреях, которые исполняют заповеди Бога. Написано, будет слушаются его. По мнению Рашби, этот отрывок говорит про момент, когда еврейская нация не исполняет желания Всевышнего. Почему? Потому как объясняет Меша Хохма, что с точки зрения Рашби идеал заложен в первом отрывке. Это мир Торы, где полностью человек не занимается ничем. Он отдан только идеалу. Идеал с точки зрения Рашби – это изучение Торы. Ему не нужно заниматься обработкой земли. Почему? Потому что когда с точки зрения Рашби человек полностью отдан изучению Торы, он тогда не должен заниматься обработкой земли. Ему не нужно, чтобы Бог давал ему благословение на урожай. То есть, когда мы читаем, что Бог говорит человеку, я дам тебе благословение, и твое поле будет давать тебе вовремя урожай, и ты будешь ты иметь дождь и так далее, и так далее. С точки зрения Рашби, это вообще не благословение, это практически как проклятие. Потому что с его точки зрения, когда человек отрывается от изучения Торы, это как падение. То есть максимум, если это не проклятие, то это как бы можно сказать, что Бог как бы уже снисходит до как бы уровня, на котором находится человек, и дает ему, человеку, то, что человеку необходимо, чтобы, по крайней мере, как бы он мог жить на том уровне, на котором он находится. Но это не его идеал. Идеал с точки зрения Рашби, когда евреям вообще не надо обрабатывать поля, народы мира с радостью будут помогать. Не то, что народы мира рассматривают, считают, что они должны быть как рабами евреев. Нет. То есть народам мира нужны учителя. Еврейский народ, он как учителя, они не должны заниматься обработкой полей.
А как же приношение плодов?
Это вы за Россию послали там профессоров на сельскохозяйственные работы. То есть народы мира, они понимают, что еврейскому народу надо изучать Тору, не как бы функция это быть на нации священников, на
млахоскарани. Храм плодов.
Ну и что?
Первых плодов.
Это не такая главная идея. Это все как бы может быть исполнено. Если евреи занимаются изучением Торы, то есть вещи, которые как бы они, это важнее, чем другие, все другие заповеди. Вот, соответственно, на основании этого объясняет здесь Меша Хохма, высказывание в трактате «Шаббат». В трактате «Шаббат» написано, что прерываются для чтения «Шма» и не прерываются для молитвы. Сказал Раби Йоханан. Это говорится только про таких людей, как Рашби и его друзья, для которых Тора была их специальностью. То есть слово «уманут» – это как специальность. То есть, например, есть человек-плотник, есть человек-мясник, есть человек-ювелир – это его специальность. У Рашби его специальностью было изучение Тор. Соответственно, про кого сказано, мудрецы говорят, что он не должен прерываться для молитвы. Это про Рашби. Однако мы должны прерываться и для чтения Шма, и для молитвы. И он объясняет, что с точки зрения Галахи, человек как бы это не является качеством хасидизма, то есть богобоязненности, то есть праведности, что человек не может освободить себя от молитвы тем, что он сделает Тору своей специальностью. То есть в настоящее время, если человек скажет, я настолько занят Торой, что я освобожден от молитвы, это сейчас не работает для нас. То есть Раби Йоханан говорит, что есть как бы уровень Рашби, который изучает Тору, и он освобожден от молитвы. Есть уровень всех остальных евреев, которые обязаны молиться. Почему? Потому что он объясняет здесь. Потому что Рашби считает, что во время, когда евреи исполняют желания Всевышнего, соответственно, про какое время написано «и соберешь свой урожай»? Про время, когда евреи не исполняют желания Всевышнего. То есть, по мнению Рашби, второй отрывок Шма, в котором написано «и соберешь ты урожай свой», он говорит про момент, когда евреи не исполняют желания Всевышнего. Однако, в момент, когда исполняют желание Всевышнего, то есть, как бы его, как бы Тора – это его специальность, так и соответственно, ему не нужно прерываться для молитвы. Однако, мы идем по мнению Раби Ишмаэля. Раби Ишмаэль считает, что человек должен жить в рамках мира. Что это значит? По его мнению, желание Всевышнего, то, что это пишет, так считает Раби Ишмаэль, что желание Всевышнего – это чтобы был человек, жил в рамках мира. То есть можно иногда, как бы обычное объяснение Талмуда такое. Раби Шимон возводил как бы идеал того, что идеал иудаизма – это изучение Торы. Раби Ишмаэль считал, что на самом деле это, конечно, так. Но что, поскольку евреи на этом идеале не могут как бы все жить так, поэтому, в принципе, для евреев, обычного человека, лучше работать и изучать Тору. Такое обычное как бы понимание того, что говорит Раби Ишмаэль. Но Меша Хохма объясняет здесь совершенно по-другому. Он говорит, что Раби Ишмаэля подход был, что это не уступка человеческой природе, что человеку надо работать, чтобы себя обеспечивать и изучать Тору. Он говорит, что Раби Ишмаэль рассчитал, это то, что он пишет, что это желание Всевышнего, чтобы человек жил в рамках физического мира. Что это возможно только существование нации в соответствии с Торой, и таким образом работа человека должна быть, то есть он говорит, что Раби Ишмаэль говорит, что изучение Торы должно совмещаться с работой, но работа должна быть для человека второстепенным, а изучение Торы основой. То есть он говорит, что да, нужно работать, то есть как бы нужно обрабатывать землю, это то, что называется Дерех Эрец, то есть это как бы идея как бы общество, которое требует как бы развития такой инфраструктуры, как бы на существование народа, взаимоотношения между людьми, торговля, сельское хозяйство и так далее, и так далее. То есть как бы это все цивилизация, Дерех Эрец. Это необходимо. Но это является второстепенным по отношению к изучению Торы, по мнению Раби Ишмаэля, в то время как, по мнению Раби Шимона, это вообще все не нужно для евреев. Так Меша Хохма пишет, что не то, что Раби Ишмаэль считал, что как бы идеал Раби Шимона недостижим, и поэтому, по крайней мере, мы должны работать тоже. Раби Ишмаэль считал, что это является желанием Бога, и так установлена Галаха. То есть Галаха не установлена по мнению, что второй отрывок Торы, который в нашей главе находится, это в котором говорится, и будешь собирать свой урожай. Это есть как бы не идеал, это есть, когда евреи не исполняют желания Всевышнего. А наоборот, это есть идеальное состояние, что человек собирает урожай, и он при этом учит Тору. Соответственно, по этому мнению мы говорим, что поскольку Тора сказала, что мы должны прерываться для собирания урожая, то есть Тора не сказала, что есть такой идеал, полностью только изучение Торы без работы, а что есть идеал, это изучение Торы плюс обработка земли и так далее, и так далее. Поэтому мы должны также прерываться для молитвы. Почему? Потому что Тора называется Хай Ойлом, вечной жизнью, а молитва, что такое молитва? Молитва – это просьба человека о его повседневных потребностях. Раби Шимон, который не жил, как бы, не работал, то есть считал, что человеку не надо работать. То есть ему не надо тогда и прерываться на молитву, а молиться о повседневных потребностях. То есть это все обеспечивается ему автоматически. Но поскольку Тора установила, по мнению Раби Ишмаэля, что человек, да, должен заниматься, как бы жить в рамках этого мира и заниматься как бы обработкой земли. Это, да, благословение, а не некоторая просто какая-то уступка от идеала. И поэтому он также обязан прерываться для молитвы. То есть мы прерываемся не только для чтения шма, но также и для молитвы, потому что и то, и другое – это хайша, то есть временная жизнь. И тем не менее, это является целью. То есть, несмотря на то, что человек делает Тору, как бы хочет, как бы он как хочет, и делает Тору своей специальностью, тем не менее, он не может освободить себя от молитвы. И даже то, что написано в трактате Рош ха-Шана, что Раби Иуда молился только раз 30 дней. То есть как такое может быть? Известно, что как бы это закон не по Рашби, а по Раби Шмалю. Как же Раби Иуда молился 3 раз 30 дней? Он объясняет, что он молился в тфилак цара, короткую молитву. То есть не то, что он не молился вообще, а молился за 30 дней. По крайней мере, он читал короткую молитву. То есть, есть такое понятие, как тфилак цара, короткая форма Шмона Исраэля. То есть, когда все 18 благословений, они либо в одно, как бы, либо выражены в 7 благословениях, либо что это вообще как одно благословение. Но, по крайней мере, он тоже, у него была идея молитвы. В то время как у Раби Шимона бар Йохая, ему не надо было читать молитву вообще, потому что как бы он только занимался Торой. Мы видим, что здесь Меши Хохма, по сути, он как бы с точки зрения Талмуда объясняет как бы идею как бы иудаизма. То есть какая как бы галаха в иудаизме постановлена не по мнению Раби Шимона. То есть почему? Потому что иудаизм не видит в этом идеал для нации, то есть, может, для отдельных людей. Но не для всего народа. То есть, более того, по всей видимости, он считает, что в настоящее время вообще это никому не имеет приложения. То есть, после того, как Галаха постановлена как Раби Ишмаэль, а не как Раби Шимон, то есть, для нас как бы молитва и занятие как бы физическим трудом это одно и то же. То есть, поскольку мы не прерываемся, мы должны по Торе, по мнению Раби Ишмаэля, этим заниматься, так поэтому мы должны молиться. То есть, да, как объясняет. Здесь потом объясняет еще идею праздника Суккот, что в Суккот написано, что в 15-й день этого месяца, когда вы собираете урожай земли, то есть вы будете собирать урожай земли, и это как бы будете как бы считаться законами этого мира, также тогда вы должны знать, что вы как бы на вас распространяется божественное провидение в каждой детали вашей жизни, как написано там, и возьмете и будете праздновать, в Суккот будете сидеть для того, чтобы знали ваше поколение, что я Господь, Бог ваш. То есть это как бы идея божественности, которая раскрывается еврейскому народу, именно когда он празднует праздник чего как бы собирания урожая. То есть, на самом деле, здесь видим, что как бы эта идея, которая объясняет Меши Хохма, он как бы переводит, что как бы где находится идеал. Идеал находится как бы выражен иудаизм в этом втором отрывке. То есть, именно в мире действия. Не в мире как бы идеал. То есть, он как бы для, то есть, хасидизм рассматривается, какая-то только интересная разница. Что хасидизм говорит, что такое первый отрывок Торы, Шма Исраэль. Это мессирус нефиш. То есть это как бы полная самоотдача себя. То есть это больше как идея как бы внутреннее состояние человека, когда он полностью себя отдает Всевышнему. Как объясняет Меши Хохма, идеал первого отрывка. Он говорит, что это когда человек занимается только изучением Торы. То есть как бы полностью человек занимается, находится в мире Торы, без как бы вообще про как бы его физический мир не существует. То есть он как бы существует, но ему не надо заботиться об этом. То есть это как бы некоторая такая интересная разница в каких вот тонах, как описывается идеал, как бы идея первого отрывка в хасидизме, как она описывается в Меши Хохма. Но главная концепция, то есть где находится как бы цель божественного желания, она находится как бы в идее второго отрывка Шма. То есть на самом деле это... Идея как бы объясняется детально, то есть глубочайшее объяснение всех этих как бы деталей, связанных с этим отрывком, оно приводится в Ликутей Сихот у Рэбби в 9-м томе. Вот, то есть мы так быстро не окончим эту беседу, но эта беседа, она, можно сказать, фундаментальная для вообще для понимания многих других вещей. Рэби говорит здесь, в этой беседе, он начинает с того, что две этих главы, глава Вайтханан, в которой находится отрывок «Шма Исраэль», и глава «Икеф», в которой мы читаем как бы второй отрывок, они отличаются также отрывками из пророков, которые читают в эти две недели. Дело в том, что эти две недели, они выпадают в период, который называется «семь недель утешения». То есть обычно в течение года отрывок из пророков, который мы читаем, он соответствует по содержанию недельной главе. Но в эти семь недель, которые идут после 9 ава, мы читаем отрывок из пророков, который связан как бы с утешением Всевышнего. То, что Всевышний утешает нас в связи с тем, чтобы храм разрушен. Так Рэби говорит, что эти два главы, в одна глава вторая начинается словами «утешься, утешься, мой народ». То есть сам Всевышний как бы говорит пророкам, чтобы они утешали евреи. В то время как второе, в нашей главе, еврейский народ отвечает Всевышнему и говорит, что Всевышний покинул. То есть он говорит, что еврейский народ не хочет утешаться. И говорит, что Всевышний оставил меня, и Господь как бы забыл меня. Евреи говорят, что нам не там как бы объясняется, что евреи говорят, нам недостаточно утешения от пророков. Нам нужно утешение непосредственно от Всевышнего. То есть это как мудрецы объясняют, как бы почему такой порядок в этих отрывках. Ребе здесь говорит, что на самом деле разница, почему как бы в эти две недели читают два разных отрывка из пророков, она также связана с разницей между двумя этими главами. То есть каждая глава, глава Вайтханан и глава Вайкеф, они отличаются друг от друга по сути. Для того, чтобы найти разницу по сути между двумя этими главами, невозможно сравнивать отрывки, которых эти две главы не похожи друг на друга. Но на самом деле можно сравнить два отрывка, которые как бы содержатся в двух этих главах, и эти отрывки похожи друг на друга. Соответственно, какая разница? Мы говорили про эту разницу. То есть разница в том, что в первой главе написано всем существом своим. Это не написано во второй главе. Также разница в порядке. То, что мы говорили, что в первой главе вначале говорится про изучение Торы. Во второй главе вначале говорится про что? Про исполнение заповедей. То есть в первой главе написано, будете обучать это свое, будешь обучать этому своего сына. А потом говорится про мицвот, в то время как во второй нашей главе говорится в начале про заповеди, а потом говорится про изучение Тор. Также разница в том, что в первой главе говорилось только указание, в то время как в нашей главе говорится также о понятии вознаграждения. То есть только указание Всевышнего. Здесь говорится также о вознаграждении и наказании. Соответственно, Рэби объясняет. Также приводит объяснение Раши, которое мы читали, что Раши говорит, что второй отрывок наш, в котором говорится про изучение Торы и про заповеди, после того, как все мы будем в изгнании. То есть не просто, что здесь как бы здесь разница в той форме, как это описывается, есть разница также по сути. Что в нашем отрывке говорится про то, что мы обязаны это все делать, когда мы будем в Галуте. И есть еще одна интересная вещь, что по отношению к изучению Торы, о котором говорится в двух этих отрывках. В первом отрывке говорилось про изучение Торы по отношению к ученикам. Мудрецы говорят, «Вышинантам леванеха», имеется в виду ученики, в то время как в нашем отрывке, когда говорится, и будешь обучать, и будете обучать ваших детей, имеется в виду именно дети. То есть из этого учат именно обязанность того, что отец обязан учить своего сына Торе. Какого сына, который только начинает говорить. То есть из этого учат, то есть вся идея, написано, что как только ребенок начинает говорить, будешь обучать его Торе, то есть должен учить его Шма Исраэль, потом Тора, Цивер, Лано, Моше и так далее. То есть именно поэтому не объясняется, что в нашем отрывке говорится про учеников. А именно говорится про ребенка, который как бы только начал говорить. Потому что написано в Ленматам, Бнехем, Ледабербам. То есть говорить них. То есть как только он начинает говорить, сразу его учить надо. То есть это большая разница. Рэби говорит, что вся разница между этими двумя отрывками, то есть как они как бы описываются в той главе в этой, они вытекают из главной идеи. Главная идея выражается в именах этих двух глав. Глава Вайтханан на иврите происходит от слова ханина. Слово ханина – это подарок, бесплатный подарок. То есть подарок, который дается как бы человеку. Просто так. Соответственно, в чем выражается как бы эта глава, ее идея? В том, что Моше просит как бы Всевышнего войти в землю Израиля. Что Моше говорится, как бы сравнивается, что это как его сияние, так как сияние солнца. То есть его вход в землю Израиля, вход, который не требует никаких усердий. То есть если бы Моше вошел в землю Израиля, то евреям бы просто не пришлось бы воевать ни с кем. То есть они бы вошли полностью как бы вне рамок физического мира. То есть мы опять-таки мы уже видим, что мы приближаемся к этой идее, которая подчеркивалась как бы в предыдущих комментариях, идея, комментарий, который мы осматривали. То есть Рэби здесь говорит, что такое глава Вайтханан, которая прошлая недельная глава, в которой говорится о молитве Моше. Значит, если бы Моше вошел в землю Израиля, то не нужно было бы никаких войн. Что такое глава Икеф? Икеф на иврите это пятка. То есть это как бы самый низ человека. Там, где практически нету никакого раскрытия духовности. Тем не менее, там написано, если вы будете Икеф Тишмиун, то есть после того, как бы слово Икеф, то есть если будет вследствие того, что вы слушаете, слово Икеф приводится не только пита, но это как бы вследствие. То есть имеется в виду, что евреи даже в самом как бы низу, то есть на уровне Икеф, они слушаются Всевышнего. Еще одна есть идея, которую Рэби здесь приводит разницу, что в главе Вайтханан Моше просит войти в землю Израиля и увидеть ее. То есть Рэби говорит, что там делается ударение на зрение. В то время как наша глава начинает со слов «слух». Будет, если вследствие того, что вы будете слушать мой голос и так далее. То есть есть два понятия. Первый момент – это зрение, связано с прошлой главой. И слух связан с нашей главой. Рэби объясняет, что такое зрение. Зрение, он говорит, что по точке как бы раскрытия божественности свыше, божественность является как бы первоосновой. То есть человек видит суть. С точки зрения как бы человека, его служения Всевышнего, первоосновой, то есть изначальным, базисным ощущением является ощущение самого себя. Человек не может служить Всевышнему, если он себя не чувствует. Как кто служит? То есть как бы, то есть для чего? Это как бы базис... Для базисного ощущения, с которым человек рождается, это то, что он есть. Зрение – это как бы отрешение от самого себя. То есть человек воспринимает нечто, что он видит, как бы он как бы в этот момент не сконцентрирован на самом себе. То есть зрение – это как бы Всевышний, его простота. То есть это уровень, на котором как бы Всевышний есть. А существую ли я – это уже под вопросом. Слух – это наоборот, то есть это уровень, на котором как бы первоосновой является существование человека. Существование божественности – это уже нечто, что мы познаем как нечто как бы второе. То есть мы не можем прийти к существованию божественности без некоторого базиса в понимании нашего личного существования. То есть это на языке хасидизма называется, что мициют бепшитут вэлакут бэйтхадшут. Что это значит? Существование наше однозначно, а существование божественности – это как нечто как бы новое, то есть нечто как бы неоднозначное. То есть не то, что неоднозначно, это как бы нечто дополнительное, в то время как на уровне предыдущем, как бы наоборот, Там божественность – это первое, как бы то, что однозначно. А существование всего остального, оно как бы под вопрос. Однако, несмотря на то, что зрение дает нам большую как бы ясность, как бы из постижения объекта, тем не менее, эта ясность, она не с точки зрения, не со стороны самого человека, она со стороны объекта, который человек постигает. То есть, когда человек, мы говорим, что зрение, оно превосходит слух. Человек невозможно как бы иметь такой ясности через слух, который можно иметь через зрение. Но через что эта ясность приходит? Не за счет какого-то достижения человека, не за счет него самого, а именно за счет как бы объекта, который человек видит. В то время как сам человек проявляется именно на уровне его слуха. То есть, что, какая сила описывает человека именно как личность, это не зрение, а слух. Поэтому Рэби приводит, что с точки зрения Галахи, зрение является частной силой человека. В то время как сила слуха – это вся сущность человека. Почему? Потому что Галаха говорит, что если человек лишил другого человека зрения, он должен заплатить ему стоимость его зрения. Если он лишил его слуха, он должен заплатить ему его полную стоимость. То есть, как эта стоимость оценивалась в то время, то есть это был целый как бы процесс. То есть, в принципе, понятно, что человек бесценен, но как бы в данном случае говорилось, что как бы у человека есть некоторая цена. Это рыночная цена человека, то есть раба, который продавался на рынке, то есть если слепой раб, то есть что он мог там играть на музыкальном инструменте, может быть, но не мог там масу думать. То есть его цена уменьшалась за счет этого. Вот в то время, как бы если человек лишил другого человека слуха, то он как бы лишил его сути. Слух – это как бы главная функция человека, потому что это его личное восприятие. Не восприятие, которое приходит ему как бы извне, а это как бы он сам. Поэтому, несмотря на то, что как бы с точки зрения высшего как бы раскрытия, глава Ваетханан, она говорит, что это как подарок свыше. Говорится про Моше, там проговорится про идею зрения. Но с точки зрения действия человека, глава Икев, которая как бы начинается с уровня Экев, Пита, и говорит все на уровне слуха, это как бы более находится как бы в человеке на более глубоком уровне. То же самое, говорит, разница по проявлению не только на уровне самих евреев, а на уровне народов мира. На уровне предыдущей главы говорится, что если бы Моше зашел бы в землю Израиля, как бы народы мира, они просто как бы растаяли бы перед евреями. Как будто бы их не было. Что написано в нашей главе? Написано, что благословят тебя все народы. То есть, когда как бы божественность раскрывается в мире, не просто потому, что как бы это раскрытие свыше, а потому что это приходит через деятельность человека, то это не только как бы раскрывается через в еврейском народе, это как бы захватывает все другие народы тоже. То есть не просто, что евреи как бы зашли бы в Израиль, и все народы, остальные семь народов как бы исчезли бы просто, как будто бы их не было. А здесь наоборот, то есть идея этой главы, что благословлят тебя все народы мира. Соответственно, на основании этого можно говорить, что можно объяснить разницу между всеми остальными деталями, которые как бы есть между двумя этими отрывками. В тот момент, когда свет Всевышнего раскрывается свыше, то есть он как бы выше ограничений человека, он как бы в основном ощущается на уровне сил души, которые хасидизм называются кохот макифин. Что такое? В хасидизме объясняется, то есть такая идея, что есть пять уровней души, то есть нефеш, рох, нешома, хай и хида. То есть нефиш, рух, нишома, это как бы уровни души, которые как бы можно связать как бы с сознанием человека. То есть это гораздо более тонкие вещи, но если очень грубо про это говорить, это нечто, что как бы проходит через сознание человека. Ха и хида, я не хочу упоминать концепцию под сознанием, потому что это грубая идея, но ха и хида это нечто, что можно сказать над сознанием. То есть это некие высшие силы души, которые как бы стоят выше интеллекта. То есть если интеллект это некоторый как бы барьер, через который человек как бы воспринимает всю реальность, то есть как бы в человеке нечто более возвышенное, что может как бы контактировать с миром духовности, то есть нечто более высоким. То есть, соответственно, Рэби говорит, что когда мы говорим о раскрытии свыше, это затрагивает мир человека, но на уровне каких его сил? На уровне как бы не его личных, как бы на уровне сознания, а на уровне надсознания, то, что в Каббале называется Хая и Хида. Соответственно, каким образом это действует на человека, такое раскрытие? Оно как бы заставляет человека выйти из его рамок. Когда в человек как бы чувствует нечто такое высокое, что затрагивает какую-то внутреннюю, практически непостижимую часть его личности в нем, это как бы выходит его из того состояния, в котором он находится. В то время, когда человеку это приходит через его деятельность, то есть это связано с его внутренними силами, соответственно, как бы его любовь ко Всевышнему, то есть как бы это все находится в нем, как бы в его рамках, как бы в некотором, как бы, то, что Рэби здесь называет иташву, то есть как бы в некоторой стабильной форме. То есть это не то, что человек выходит как бы из своего как бы обычного существования в какое-то как бы некоторое состояние необычное. Здесь как бы наоборот в мире человека, в котором находится, в его мире, как бы, в котором есть его ограничения, через это как бы раскрывается его духовность в нем. Поэтому первый отрывок Шма адресован одному человеку. И написано там всем существом своим, в то время как второй отрывок Шма говорится, что это адресован к общине. И там только написано всеми сердцами вашими, всеми душами вашими. Почему? Он объясняет, что Раши написал слово «азгара» – предостережение. На иврите слово «предостережение» – «азгара» – это происходит от слова «зогар» – «сияние». То есть буквально Рэби объясняет, что эта фраза – здесь предостережение для одного человека. Здесь предостережение для общины можно перевести. Здесь сияние для одного человека, а здесь сияние, свет для общины. Что такое азгара? Это слово зогар, сияние. Соответственно, Рэби объясняет, что поскольку раскрытие, которое приходит свыше, подарок, как бы бесплатный подарок, он затрагивает только категорию ехида, то есть суть души, то есть это как бы, соответственно, он вызывает в человеке желание выйти за его границы, то есть всем существом своим. То есть это как бы он как бы становится йохид. Что такое йохид? Один, единственный. Это как бы стремление человека приблизиться к единственному Творцу. В отличие этого, когда свет Всевышнего приходит через деятельность человека, то есть то, что называется сияние для общины, имеется в виду, что этот свет, то есть Рэби дает этому такое внутреннее объяснение, что такое сияние для общины, это когда этот свет приходит через все 10 сил души. То есть что такое азгарал и хит, Рэби объясняет, это сияние для как бы одной только силы человека, такой какой-то глубочайшей внутренней силы, которая за ним есть. Что такое азгарала и цибур? Это когда божественность проходит через все 10 сил души человека. 10 сил человека – это как миньян. То есть это такое есть как хасидская история, что один из сыновей Цемах Цедека, третьего Любавического Рэби, он Его невеста была из польских хасидов, то есть из польских адмурим. И, соответственно, ему его тесть сказал, что он как бы должен прекратить хаббатские обычаи, что он не должен, у них не было такой идеи молиться так долго, как в Хабаде. Тем не менее, он сказал, что почему? Потому что ты должен мне дать обещание, что ты будешь молиться Бецибур в общине. А нет, потому что если будешь молиться, как в Хабаде молились с утра, могли молиться и до вечера. Соответственно, он сказал, я буду молиться. Когда все закончили молиться, он увидел его тесть, что его зять продолжает молиться еще. Он говорит, ты же сказал мне, что ты будешь молиться с общиной. Он говорит, я молюсь с общиной. Я молюсь 10 силами своей души. Это называется тфила бецибур. То есть то, что я молюсь со всеми. Цибур — это община, 10 человек минин. Сказал, что я молюсь 10 силами своей души. Соответственно, как бы, поэтому написано «Бехоле вавхем», то есть всеми сердцами вашими, сердцем вашими и душами вашими. Также это является объяснением, почему в первом отрывке Тора идет раньше, а во втором заповедь идет раньше. Потому что в первом отрывок он говорит с точки зрения раскрытия божественности. То есть когда раскрытие свыше, то Тора — это более высокий уровень, чем заповеди, поэтому как бы с точки зрения этого раскрытия Тора идет раньше, чем мицвот. Когда же мы говорим про второй отрывок, который говорит про деятельность человека, соответственно, тогда заповеди, они предшествуют Торе. Почему? Потому что тогда сказано, что действие превосходит учебу. Также понятно, почему во втором именно отрывке говорится о вознаграждении и наказании. Почему? Потому что в первый отрывок говорит, что человек как бы исполняет заповеди не потому, что как бы он их исполняет, а потому что как бы он на таком высочайшем уровне как бы постигает божественность. И за счет этого раскрытия он и служит Всевышнему. То есть поэтому нет места для вознаграждения и наказания. В то время как второй отрывок говорит как бы о человеке самом, о его служении, поэтому во втором отрывке именно написано про вознаграждение и наказание. Более того, Рэби объясняет, что с точки зрения порядка, который Тора устанавливает для служения Всевышнему, Тора говорит, то из того, что человек будет служить Всевышнему не во имя Всевышнего, он придет в конце концов к служению Всевышнего во имя Всевышнего. Поэтому Рэби объясняет, что именно во второй отрывок он говорит про время, которое будет после изгнания. Почему? Он говорит, с точки зрения первого отрывка мы могли бы подумать, что все это имеет место только пока божественность раскрывается. То есть, когда, поскольку первый отрывок Шма, мы говорим, что он связан как бы с раскрытием свыше, то есть это Плагававый Тханан, соответственно, могли подумать, что вся идея Торы и заповеди, это только пока существует божественное раскрытие. Как только оно прекратилось, как бы это как бы не только... мы не сможем выдержать изгнание. Мы даже, как бы, может быть, и не обязаны это исполнять в изгнании. Второй же отрывок Торы, который написан в нашей главе, и который, как бы, говорит, как бы, о служении Всевышнему, основываясь, как бы, на силах человека, как бы, это идет через его деятельность. И так, с этой точки зрения нету разницы. Почему? Потому что он не нам, мы служим Богу, не потому, что он нам раскрыт, или не потому, что он скрыт. Мы служим, потому что мы должны это делать. То есть на этом уровне нету разницы, как бы есть для нас раскрытие Всевышнего или нету. Мы должны служить ему. Поэтому во втором отрывке именно, что мы должны соблюдать мицвот даже в состоянии, когда знаков наших мы не видели. Поэтому Рэби объясняет, что это также причина, по которой первый отрывок говорит про кого? Говорится про учеников. Почему? Кто такой ученик? Ученик — это тот, кто близок по уровню к учителю. Это как бы тоже соответствует концепции первого отрывка. В то время как второй отрывок в нашей главе говорит про состояние, в котором ребенок только начинает говорить. Почему? Потому что это изучение Торы не связано с его разумом. То есть разум — это концепция раскрытия, ясности. То есть первая глава поэтому говорит про изучение Торы, основанное на интеллекте. Наша глава говорит про изучение Торы, не связанное с интеллектом, а связанное с сутью ребенка, что как только он начинает говорить, он обязан начинать изучать Тору. То есть Рэбби здесь дальше говорит. То есть это как бы Рэбби, в принципе, на этом он объяснил всю разницу между двумя этими отрывками. Соответственно, Рэбби объясняет, что это также разница между отрывками из пророков, которые читают в эти две недели. В первом отрывке говорилось, как бы в прошлой главе, отрывок из пророков, которые читали. Это «Утешьте, утешьте народ мой», сказал, говорит Господь Бог ваш. То есть, как бы это утешение приходит от Творца. Но она как бы приходит, затрагивает, как бы оно не приходит как бы внутрь человека. То есть это как бы оно приходит как утешение через пророков. В то время как в наш, то есть это как бы в то время как в нашей главе, Рэбби объясняет, говорится: «И сказал Цион, оставил меня Всевышний, и Господь забыл меня». То есть оно как бы приходит не через раскрытие свыше, а приходит наоборот как бы через сам еврейский народ. Что Рэбби здесь говорит, это то завершение, которое Рэбби заканчивает свою беседу, что служение человека, оно как бы захватывает собой как бы сущность Творца. Поэтому про утешение, то есть как бы захватывает сущность самих евреев тоже. Поэтому утешение через пророков недостаточно. Нам нужно, чтобы было утешение непосредственно от Всевышнего. И поэтому с этим, как бы говорится, что это третий автора, который будут читать на следующей неделе в главе Раэ, Всевышний отвечает евреям, что я буду вас утешать сам. То есть я буду сам утешать вас. То есть, как бы, это ответ, который Всевышний дает. То есть, Рэбби говорит, что это, в принципе, главная разница между двумя этими отрывками. Эта разница объясняет, как бы, все остальные детали, которыми этими два отрывка отличаются. То есть, один отрывок, Шма Исраэль, который говорится в главе Ваетханан. То есть, это, как бы, эти два отрывка, это разница между двумя главами, это разница между двумя отрывками из пророков, которые читают в эти две недели. Что один отрывок Шма Исраэль, он связан с концепцией как бы раскрытия свыше, как бы которая захватывает как бы в глубине человека какую-то как бы глубочайшую как бы струну его души, то есть которая как бы в Кабале, с точки зрения Кабалы, это как бы уровень Ехиды, как бы сокровеннейший уровень его души. В то время как наша глава, глава Икеф, она как бы говорит, ее отрывок, который говорится, вот отрывок, который мы читаем, второй отрывок Шма, он говорит как бы о том, что человек, как бы о служении Всевышнему, которое исходит как бы от самого человека. То есть это как бы объяснение, как бы эта деталь как бы является как бы точкой отправной для того, чтобы объяснить всю разницу другую между, как бы все другие как бы отличия между двумя этими отрывками.